Разъезд. Для раненых сын Кетлера, скрепя сердце, выделил две повозки. На них уложили десяток тех, кто не мог ходить. Раненые в руки и помороженные, и сами могли по старым следам добрести через лес до Гдова. Всего-то один переход. Остальные стали понуро собираться дальше в дорогу. К полудню кнехты свернули палатки, сгрузив их на сани, и армия двинулась дальше, вверх по течению. Теперь рыцари ехали впереди с копьями у стремени, благо на широкой реке над головами никаких веток не висело. Следом шагали кнехты. В движении они несколько отогрелись после морозной ночи, а когда непокорная русская деревушка скрылась позади, за поворотом реки, даже приободрились. Пройдя около 15 миль по извилистому речному руслу и, не дожидаясь сумерек, командующий скомандовал привал. Кавалер Иван хотел дать возможность воинам заготовить достаточно дров для костров. Увы, утром еще один кнехт так и не проснулся, а еще двое обморозили конечности. Несмотря на разрешение пить вино и увеличенные чуть ли не в полтора раза порции мяса, настроение среди угнанных в поход сервов стремительно падало, и они еле передвигали ноги. До полудня воинская колонна преодолела еще 10 миль. «Смотрите!» — барон де Толли указал на поднимающийся над левым берегом густой сизый дым. «Проверьте его, барон!» — распорядился командующий. Ливонский рыцарь пустил коня в неспешный галоп, легко поднялся на пологий берег. Там, на нешироком лугу, догорала, опадая внутрь самой себя и поблескивая красными искорками, копна сена, от которой уходили в сторону леса две пробитые в снегу полосы. — Никого, господин рыцарь, сбежал! — Кто-то получил о нас предупреждение! — вопросительно повернул голову к епископу кавалер Иван. — Здесь людей нет, — безразлично пожал плечами священник. — Пустошь. Но ведь кто-то разжег сигнальный костер. И тем не менее здесь жизни нет. Однако вскоре выяснилось, что дербский епископ ошибся. Описав по реке широкую дугу, ливонская армия через 3 часа вернулась почти к тому же месту, разве на пару миль восточнее, обнаружила на берегу 3 больших дома, напоминающих те, что стояли в рыбацкой деревушке. Правда, здесь царило полное запустение. Во дворах не имелось ни телег, ни саней, загоны для скота стояли пустые, из уличных амбаров исчезло почти все зерно. Нигде не попадалось на глаза ни одной металлической или просто маломальски ценной вещи. Только теплые печи, да уходящая в сторону леса натоптанная тропа свидетельствовали о том, что всего несколько часов назад здесь жили люди. «Прикажете взять 100 кнехтов и нагнать язычников?» — предложил дербский рыцарь Ханган. «Ни к чему!» — покачал головой сын Кетлера. «Они наверняка хорошенько запутали следы и приготовили для нас несколько ловушек. Пусть сами в лесу вымерзают!» Командующий армией подъехал к священнику и твердо сказал. «Я намерен дать войскам 2 дня отдыха, господин епископ. Солдатам нужно высушиться и отогреться».
«Ну ты красавец, Станислав!» — рассмеялся Росин, здороваясь с въехавшим во двор всадником в нарядном синем зипуне с прошитыми ярко-желтым шнуром швами. «А бронежилет где?» «Зови уж меня не Славом, я привык», — бывший милиционер положил бердыш поперек седла. «Зипун я еще летом статя снял, что к жене моей за халявными харчами повадился. Поначалу брезговал, а как холодно стало, да, думаю, хоть в наряд надену. Хорошая вещь пропадает». А броник снизу хорошо помещается. Лишних вопросов по его поводу не задают. — Понятно, — кивнул Костя. — Ну, как живешь?
А как всегда, пожал плечами Неслав.
В каком смысле?
Да в том самом. Какой сейчас год, говоришь? 1500 с половиной.
Так вот, ничего за 500 не изменилось.
Просто раньше я в наряды с сержантом на машине ездил, а сейчас с боярином на конях. Раньше с пистолетом, сейчас с пищалью да бердышом. Вот и вся разница. А что телевизора или электричества нет, так у нас не в дубстрое последнее время его тоже всегда 2 раза в неделю включали. И с деньгами так же хреново. И кормиться со своего огорода приходится. Даже командировка в Чечню, похоже, наклевывается в те же самые сроки.
— Это как? — не понял Росин.
— Ну, не совсем ехать, — поправился милиционер, — и не совсем в Чечню. Просто шеф сказал, что прибалты, по слухам, к Гдову подступили. Нужно сходить, хвоста им накрутить. Так что, мужики, командировка на войну получается. Опричник с вас 30 человек требует в ополчение. К нему в усадьбу подходите завтра. Юшкин знает куда.
К разговаривающим мужчинам подошли коловшие дрова Юра Симоненко и Сергей Молохин.
«Как это на войну?» — расслышал последние фразы Сергей. «Почему?»
— А ведь изменилось кое-что, — усмехнулся гость. — Раньше, когда я по подвалам за шпаной гонялся или улицы ночью патрулировал, вы телевизор смотрели или дрыхли без задних ног. Когда я на блокпосту мерз, вы по дискотекам гуляли. Здесь этот фокус не пройдет, шкурой рисковать придется всем. Да вы не дрейфьте! Я, как первый раз к чехам ехал, тоже боялся, а оказалось, жизнь как жизнь. Ладно, бывайте, мне еще в поги за Осипом заскочить нужно.
Служивый человек Зализы, совсем не по-джигитски, похлопал лошадь по шее и сказал: «Поехали». Коняга развернулась и потрусила дальше по Кауштину лугу.
«Ну?» — развернулся Росин к Молохину. «Кто тут хотел в наемники податься?»
«Не я», — покачал головой Сергей.
«Что делать будем?»
«А что тут можно сделать?»
«Нужно 30 человек. Нас, не считая женщин, 42 носа. Сашу Качина оставим, ему тут мельницу ставить надо. Остальных спросим, кто сильнее боится. Оставим ему в помощь еще 11». Опять же, и по хозяйству кому-то заниматься нужно. Вот только за день не дойдем, тут 60 километров. Придется сегодня после обеда выходить. Надеюсь, палатки народ еще не повыбрасывал?
Зимний день короток, зато ночь светла. Свет редких звезд, пробивавшийся сквозь легкую пелену перистых облаков, да яркий полумесяц, помноженные на белый наст, укрытые инеем лиственные деревья и серебрящиеся снежком ели, давали достаточно света, чтобы хорошо видеть дорогу. Тем более, что 31 человек, большинство которых принадлежали клубу «Черный шатун», не ехали на скоростном автомобиле, а шли пешком.
«Первое, что нужно будет сделать, как вернемся, так это лыжи изготовить», поклялся себе Росин, незадолго до полуночи объявляя привал. «По уму 60 километров, часов 5 хода, не более, а зимы в наших местах длинные».
Больше всего он опасался того, что уехавшие на фестиваль в середине лета, а потому не взявшие зимнего снаряжения люди, ночью просто вымерзнут все, как мамонты. Однако Капрон и здесь показал себя лучшим материалом для всего на свете. Поставленные на лапник легкие цветные палатки, после того, как в них кинули на пол овчинные тулупы, а потом набились по 3-4 человека, оказались настолько теплыми, что в них можно было спать даже без верхней одежды, просто укрывшись сверху точно такими же тулупами.
Утром тот же лапник собрали в кучу и подожгли, растопив на нем котелок снега на всех, заели горячую воду, оставшейся с лета соленой рыбой, и двинулись дальше. И к 12:14 по командирским часам Росина ополченцы новорожденного поселка Каушта вошли в ворота боярской усадьбы. Насколько понял глава клуба, основной лагерь ополчения раскинулся снаружи, на чистой широкой полосе вокруг частокола. Там уже стояли небрежно сметанные, еще не засыпанные снегом стожки сена. Белело несколько шатров, схрапывали кони с огромными, с торс взрослого человека головами и ногами толщиной в человеческую. Однако Росин втайне рассчитывал, что их все-таки впустят в дом. Но в дом ополченцев не пустили. Опричник вышел на крыльцо, накинутое поверх юшмана черной шубе, приложил руку к груди. — Зря будь, боярин, пришел согласно сотной грамоте. — 30 человек привел, — сообщил Костя, — при 3 пищалях, как договаривались. — А девки по что с вами? — Непростой вопрос. Инга увязалась с отрядом потому, что наотрез, вплоть до истерики, отказалась оставаться в Кауште без своего дядюшки. А Игорь Картышев, как настоящий офицер, пусть и бывший, отсиживаться в поселке не захотел. Что касается Юлии, так в клубе все уже давно привыкли, что она не женщина, а лучница. «Девки!» — хмыкнула под жара, как гончий пес спортсменка, скинула на землю рюкзак и расчехлила лук. Поискала глазами цель. «Березу одиночную у дорожки видишь?» «Ну, вижу», — заинтересованно кивнул опричник. Юля наложила на тетиву длинную стрелу с легким пергаментным оперением, подняла лук перед собой. Пошевелила пальцами правой руки, проверяя, насколько хорошо села по руке перчатка, а потом быстрым движением оттянула тетиву к себе. «Динь!» Далекая березка жалобно дрогнула от тугого удара и уронила иней с тонких ветвей. Во дворе усадьбы повисла мертвая тишина. Все отлично знали, что на таком расстоянии не то что в цель попасть, на такое расстояние стрела вообще не летает. Юля же бережно спрятала свой углепластиковый лук стоимостью в 1815 долларов в чехол и капризно надула губы. «На мне что теперь, самой за стрелой бежать?» Испуганно заржал конь, и какой-то паренек в калантаре стегнул его плетью по крупу, разгоняя в сторону березы. Следом помчался еще один всадник. «Захар!» — распорядился Зализа, в полной мере осознавший смысл ответа. «Полть убоенная ополченцам и гречи им отсыпь!» «А тулупов старых нет?» — поинтересовался Росин. «Холодновато зимой в палатках». «Захар, помоги гостям!» Опричник выпрямился, собираясь уйти в дом, но внезапно остановился. «Боярин Константин, ты же без коней!» «Ну да!» — кивнул Росин. Опричник запнулся. Он знал, что никаких лошадей в Кауште нет и никогда не было, и что денег на такую покупку у иноземцев нет. «Неслав! Неслав, где тебя опять носит?» «А здесь я, Семен Прокофьевич», — поднялся бывший милиционер на крыльцо. «Поезжай в Замежье. Там у смердов во всех дворах по 4-5 лошадей. Оставь по паре, остальных гони сюда. Скажешь, после похода я или верну, или заплачу за них. Зимой больше 2 на хозяйство ни к чему».
«Да не надо!» — попытался отказаться Росин. — Мы пешком пойдем.
— Какой пешком? — поморщился Зализа. — А всей рати вас ждать? А где это видано, чтобы на войне служилый человек пешком ходил? — Неслав, выступаем через 2 дня, чтобы через 2 дня иноземцы из седла не падали. Головой отвечаешь.
Станислав недовольно поморщился, но его новый начальник уже развернулся и ушел в дом. В горнице опричника дожидались боярский сын Ероша со всеми тремя сыновьями. Зализа, на минуту задумавшись, продолжил излагать ему свой приказ. «Сейчас ты, боярин, пройдешь по Зимнику отсюда до Луги, по ней до Раглицы и дальше к Череменецкому озеру, к Бору. Если ливонцев там нет, пошлешь мне гонца, а сам через озера и реку Погубу спустишься к Плюсе. Не встретишь ливонцев, шли оттуда гонца. Потом по Плюсе доскачешь до Чернева. Будет все хорошо, шли вестника, а сам иди к Дову. От крепости вернешься сам. Я рать следом поведу. Исполченные бояре, я думаю, к завтрашнему дню все соберутся. Еще через день мы выступим. Пока до Гдова дойдем, отставать от тебя будем дня на 4. Так и рассчитывай. Ну, отправляйся. С Богом!» Боярский сын Ероша поднялся с лавки, коротко, с соблюдением достоинства, поклонился и вышел, сопровождаемый сыновьями. Зализа с облегчением вздохнул. Еще один крамольник выдернут из дома и отправлен в заснеженные леса. Спустя 2 дня он поведет следом и остальных. К тому времени, когда боярин Ероша узнает, что ливонцев у Гдова нет и поскачет назад, они дойдут как раз куда-то до Лядов. Примерно неделю он продержит ополчение там, потом двинет его к Пскову. И так пройдет 3 недели. Можно проволынить бояр с месяц. Если за это время тревожных вестей не придет, стало быть, обошлось, беспокоиться не о чем, и ополчение можно распускать. Зализа с надеждой перекрестился. Он не знал, что в эти самые минуты кнехты Ливонского ордена сушат свои штаны на печах тех самых изб в Лядах. В круг он собирался становиться лагерем. Утром 3-го дня, отогревшиеся, отдохнувшие и заметно повеселевшие кнехты спустились от избы к реке и бодро зашагали по льду вверх по течению. Всего 2 дней покойной, сытой, теплой жизни им хватило, чтобы позабыть недавний позор, холод и горечь поражения. Жечь избы сын великого магистра не стал, они еще могли пригодиться, либо в случае отступления, либо для идущих следом обозов с провиантом и огненными припасами. К вечеру боярский разъезд пересек лугу, углубился в лес на противоположном берегу и остановился у 2 пристроившихся рядом с общим авином изб. В урочище Лучищи боярского сына Ерош узнали. И хотя на этот раз он приехал не с боярином Николаевым, ушедшим в засеку, его все равно напоили, накормили и уложили с сыновьями спать на широких палатях. Покормили их и утром, пока смерды седлали отдохнувших коней, а потому с первыми лучами солнца разъезд выехал на звонкий лужский лед и широким наметом помчался посередине реки. Огородившиеся высокими земляными стенами Раглицы, они миновали уже через 1 час, и теперь под копыта ложилась нетронутая целина, а многократно истоптанный наезженный снег. Торговый люд уже успел проторить новый путь. 1 раз им встретился даже обоз из 10 саней. При виде 4 закованных в железо всадников, мчащихся с высоко поднятыми рогатинами, торговцы начали торопливо составлять сани в круг, но служилые люди пронеслись мимо, не тратя время на остановки и объяснения. Временами они переходили на шаг, давая роздых коням, а когда те начинали дышать ровно, перекидывали седла на заводных и разгонялись снова. Вскоре после полудня, во время точно такой же остановки, они не стали снимать седла, отпустили подпруги и повесили на морды полотняные торбы. Люди в это время развели огонь, порезали крупными ломтями хлеб положили поверх его вареную боину, запили согретым на груди хмельным медом. Полчаса, и разъезд помчался дальше, кроша кованными копытами лед и заставляя виться за спиной вихри снега. Ближе к сумеркам боярин, уводя за собой сыновей, свернул слуги на узкую, неприметную речушку, проехал по ней немногим дольше версты, после чего Яроша повернул в сторону берега, выбрался на широкое заснеженное поле, раскинувшееся от самой реки и до высоких земляных стен, над которыми поднималась в небо луковка с позолоченным крестом. И здесь боярина в богатом доме рядом с храмом не оказалось, но и здесь воинов все равно встретили, вдосталь накормили и отвели широкую светелку для ночлега. — Ну что, Новик? — поприветствовал утром младшего сына Яроша. — Пора тебе первое в жизни воинское поручение исполнять. Мчись сейчас назад, к замежью. Как встретишь в пути ополчение, передай Семену Прокофьевичу, что в бару на Луге все спокойно и никаких ливонцев нет. — Да, отец! — с готовностью вскочил мальчонка. — Все исполню в точности. Уменьшившийся на двух коней и одного воина, разъезд поутру выехал не в восточные, а в западные ворота бора. Легко преодолел полторы версты по ведущей к озеру утоптанной дороге и перешел на рысь, пересекая широкий водоем. Прямо напротив селения начиналась река Быстрица, соединяющая Черемецкое озеро с озером Врево. По льду скакать казалось очень просто. Слой снега еще и не доходил до колена, и лошади раскидывали его просто и легко. Выбравшись на соседнее озеро, разъезд повернул направо, также легко и просто преодолел еще две версты, после чего врезался в высокие заросли камыша и перешел на неспешный шаг. «Это надолго», — предупредил детей боярин, раздвигая камыши широкой грудью коня. «Здесь обычно ни зимой, ни летом хода нет. Летом топи открывается чуть не до самой пагубы. Зимой снег по грудь наметает, только сейчас пройти и можно». Так они пробивались чуть не весь остаток дня. Временами камыш расступался, но в ровных овальных проплешинах угадывалась не земля, а окна озер и бездонных омутов. Камышинные заросли оборвались только к сумеркам, когда бояре выбрались на берег реки Ширинки, вдоль которой вековые сосны встречались уже куда чаще, чем коричневые метелочки камыша. Покормив коней, воины срубили две сухие ели, развели два костра и легли спать между ними, согреваемые теплом сразу с двух сторон. Время от времени, когда пламя начинало затухать, кто-нибудь из служилых людей поднимался и проталкивал толстые бревна дальше в огонь, заставляя костры разгораться снова. В это самое время ливонская армия тоже располагалась на ночлег. Кнехты, пытаясь согреться, старались развести костры как можно выше и жарче, и возле каждого из них сажали дежурного, постоянно подбрасывающего дрова. Утром все те же дежурные поставили на огонь котлы, в которые сперва накидали снега, потом пшеничные крупы, а уже потом настрогали нежные свиные окорока. Запах по округе растекся такой вкусный, что аж волки в лесах завыли. На подъем и завтрак армия потратила немногим более получаса, после чего снова втянулась в движение, повернув с широкой плесы на вдвое более узкую пагубу. — Сколько нам еще на снегу ночевать, господин епископ? — поинтересовался барон фон Кетценворт, которому взамен погибшего у Чернева боевого коня пришлось довольствоваться трофейной лошадью, хотя и достаточно крепкой. — Вы ведь у нас вместо проводника. «До Луги осталось пройти еще около 50 миль», — откликнулся священник. «Вдоль нее у русских стоит много поселений, и далеко не все обнесены стенами.
— Да, 50 миль, — вздохнул крестоносец.
— Значит, еще не меньше 2 ночей в снег заворачиваться придется. Надеюсь, хоть после этого Господь смеется над нами и пошлет.
Впереди, на расстоянии нескольких полетов стрелы, вывернул из-за излученный отряд из 3 всадников с заводными конями и остановился, явно изумившись зрелищу наступающей армии. Спустя несколько мгновений удивление улетучилось, и они начали лихорадочно разворачивать жеребцов.
«Останови их!» — во весь голос закричал дербский епископ.
«Как?» — развел руками барон.
Но демон тьмы прекрасно понимал, к кому обращается священник.
И в тот же миг боярин подумал, что убегать от врага — это стыд и позор. С врагом нужно сражаться.
Боярский сын Ероша развернул коня и помчался прямо на медленно наступающей по русской реке ордынской сотни. Рогатина в его руке медленно опустилась, выбирая цель.
«Анмай!»
— радостно завопил фон Ригенбах, вонзая длинные острые шпоры в бока более ненужной кобылки. Впереди маячил отличный боевой конь. Оставалось лишь выбить из седла владельца. Крестоносец опустил свой лэнс и нацелил его язычнику точно в подбородок. Всадники сближались, дробя копытами растекающийся по поверхности реки смешок.
Какое зрелище! Такого не сможет заменить никакая вечность. Давай, давай!
Боярин уже и сам верил, что это именно он решил немного встряхнуть ордынцев, прежде чем вернуться к государеву человеку с важной вестью. Один хороший удар рогатины в щель остроклевого шлема, и можно уходить.
Давай!
Но когда 2 воинов разделяли уже считанные шаги, обычная рыбацкая лошадка, привыкшая таскать только тяжелые телеги и мокрые сети, внезапно испугалась предстоящего столкновения и, не слушая поводов, попыталась повернуть. Кони столкнулись, одновременно рухнув на снег, а с них кубарем полетели на землю и оба рыцаря, рухнув на спины всего в паре шагов друг от друга. И вот тут барон фон Кетценворт впервые узнал, чем отличается русский пластинчатый доспех от жесткой европейской кирасы. Пока он судорожно дергался в своем сплошном панцире, одетый в калантарь боярин изогнулся, повернулся на бок, потом встал на четвереньки и, наконец, выпрямился во весь рост.
«Господь, заступник наш!» — начал молиться барон. «Вседержитель наш, всемилостивый, спаси, помилуй, сохрани!»
Обнаживший саблю язычник, без особых раздумий на всю длину, вогнал ее под латную юбку лежащего врага. К нему уже приближался еще один рыцарь, занося над головой обнаженный меч.
«Ха-ха!»
Опустился клинок, но Ероша успел рвануться вперед, предоставив лезвию бессильно черкнуть по пластинам спины, а сам снизу вверх полоснул саблей по открывшейся щели под мышкой вскинутой руки. Ливонец болезненно вскрикнул, и боярин отбежал к коню.
«Манец! Манец! Вставай!»
Но жеребец бессильно бился на снегу, и все, чего мог сделать боярин, это подобрать выроненный при столкновении щит.
«Да и убейте же его!» — не выдержал кавалер Иван.
Стоящие по сторонам крестоносцы двинулись вперед, опуская копья, и сбоку к ним пристроился ливонский рыцарь. Боярин Ероша ждал, поигрывая саблей. Не в таких переделках бывал. Копья приближались, нацеленные в грудь, туда, где бьется горячее сильное сердце.
«На!» —
это копье он отвел щитом, второе с саблей толкнул себе над головой, но третье пробило живот и вошло в него почти на всю длину.
«Отец!» Разумеется, демон тьмы мог заставить двух смертных по очереди подъехать к епископу, слезть с коней, опуститься на колени и отдать свое оружие. Но ведь никто не давал ему такого приказа. Ему приказали остановить. Он это сделал. Если есть возможность побаловать себя красивым зрелищем, то почему бы этого не сделать? С рогатиной на тройку рыцарей мчался только один язычник, второй скакал просто прикрываясь мечом. — Покажем им, на кого они желают напасть, господа, — предложил рыцарь, оставивший свое копье в мертвом русиче, и обнажил меч. — Вперед, братья! 18-летний сын боярина Яроши еще не был настолько уверен в своем мастерстве, чтобы метиться в сочленение доспехов или смотровую щель шлема. А потом он просто опустил рогатину и на всем ходу направил ее в грудь рыцарского коня, одновременно пытаясь уклониться от направленного в грудь немецкого наконечника. Ланцевидная рогатина без труда пробила конный доспех, погрузившись глубоко в тело, но и рыцарский лэнс нашел свою цель, насквозь пробив щит, усиленный металлическими пластинами тигеляй и грудь воина. А вот старший сын, неполных 22 годов, в своем умении не сомневался. Сбив щитом рыцарский лэнс в сторону, он взмахнул кистенем, и к тому мигу, когда всадники сблизились, шипастый многогранник обрушился немцу точно на плечо. Обратным движением боярин метнул его второму рыцарю в бок, после чего, уже не особо торопясь, подъехал к третьему, распластавшемуся возле убитого коня ворогу, и со всего маха его добил. «Разрешите мне, господин кавалер!» — какой-то епископский дворянин, отпустив копье, начал разгон. «Здесь не турнир!» Сын Кетлера взмахнул латной перчаткой, разрешая общую атаку. «Просто уничтожьте его!» Но дворянин уже почти столкнулся с язычником. Ливонец зашел справа от него, лишая возможности действовать щитом, и русич, осознавая неизбежность смерти, бросил бесполезную деревяшку и намотал на арку повод, также разгоняя жеребца. «Есть!» Граненый наконечник лэнса впился язычнику в грудь, чуть выше прикрывающего живот зерцала, вонзился почти по самую рукоять. Но тут боярин, почти уже убитый, в последний раз взмахнул кистенем и опустил его прямо на шлем ливонца. Еще несколько шагов мертвые воины продолжали держаться в седлах, а потом начали медленно заваливаться на бок. «Проклятые русские! Проклятые русские!» Все никак не мог остановиться командующий армией. «Мелкая стычка!» И барон фон Кетценворт убит. Вместе с ним убит еще один крестоносец и один ливонский дворянин. Барон де Толли ранен. Языческая сабля рассекла ему руку до кости, только чудом ее не отрубив. Еще один крестоносец мучается со сломанной ключицей, а другой со сломанными ребрами. И все это ради уничтожения мелкого дозора? Над этим походом просто навис какой-то злой рок, начавшийся с дождей и заканчивающийся безумными всадниками. «Успокойтесь, сын мой», — утешил его дербский епископ. «Зато мы не позволили известию о нашем существовании уйти из этих лесов. Расплата язычников еще впереди». Ярошинский новик застал за Лизу у Рыдынки, когда тот следил за переходом ополчения через реку. Как-никак, 4,5 сотни под рукой собралось. Такой силой и полюбоваться приятно. — Семен Прокофьевич! — лихо осадил коня юный воин. — До бора ливонцы не дошли. Отец с братьями дальше отправились. — Спасибо, боярин Василий! —
со всей вежливостью ответил опричник. «Стало быть, дорога лицы, мы можем идти без беспокойства». Следующий вестник должен примчаться от Яроши как раз тогда, когда кованая конница минует зимник на Новогород. Может, 2-3 часами позже. Зализа не верил в существование идущей по русской земле Ливонской армии, но он уже не первый год занимался ратным делом и помнил, раз уж разведка послана, за сообщениями от нее надобно следить.
Вечер. «Проклятые русские!» — повторил бородатый, нечесанный ландскнехт, входя в ворота Салиса. Неудачливого наемника узнать легко. Кираса ливонского кнехта, меч рыцарский, каски нет вовсе. На ногах обувь неизвестно какой страны, штаны из дорогого сукна, поверх всего на плечи наброшен простой мужицкий тулуп. Пропахший дымом и потом, грязный, злой. Когда армия терпит поражение, про них забывает в первую очередь, предоставляя выбираться самим, как получится. Судя по всему, этому ландскнехту жалование платили в последний раз так давно, что он забыл цвет золота. И как он добирался до ганзейского города, каким путем добывал пропитание, с кого и когда снял тулуп, лучше не спрашивать. Хотя бы потому, что озверевший от лишений солдат способен повести себя совсем не так, как ведут нормальные люди, а оружие всегда при нем, и пользоваться этим оружием он обычно умеет. Иди, ландскнехт, не один, а будь и хотя бы 4 или 5, и городская стража, верная своему долгу, обязательно их остановила бы. Один? Ну какой может быть вред от одного одичавшего наемника богатому городу? Либо сегодня же вечером зарежут в драке такие же дикие местные бродяги, либо продаст свой меч новому хозяину и станет охранять чей-то покой. Поэтому, не нарываясь на лишние неприятности, стражники сделали вид, что просто не заметили путника. Не было тут, не проходил, и все тут. Шагая по узким пахнущим кислятиной и навозом улицам в сторону порта, ландскнехт вдумчиво заглядывался на вывески. Наконец, одна из них показалась ему подходящей. Он толкнул дверь, принюхался.
«Блин, и здесь табаком не пахнет! Когда же до вас дойдет, что это хорошо?»
Наемник вошел в кабак с десятком грубо сколоченных столов и таких же топорных скамеек, окинул взглядом несколько одетых в суконные куртки мужчин с изъеденными оспой лицами. Среди них была парочка, выглядевших еще потрепаннее его, парочка в довольно чистых камзолах, вот только в кирасе и с мечом заявился он один. Ландскнехт огляделся в поисках стойки, не нашел, скинул на ближайшую лавку свой тулуп, уселся рядом и с облегчением отвалился к стене. Спустя минуту к нему подошла рыжеволосая девица в платье с закапанным жиром бюстом, передернула плечами. Лицо ее тоже выглядело изрядно изъеденным.
«Ну, блин, я знал, что оспа чуть не по всем Европам пришлась, но не думал, что до такой степени», — поморщился наемник.
«Ладно, слушай, девка, я хочу получить пива и нормальной еды. Суп, мясо, фрикадельки. Ясно?»
Девка растерянно замотала головой.
«Хорошо, повторяю», — терпеливо кивнул ландскнехт и старательно, отделяя каждый звук один от другого, повторил. «Я хочу получить пиво и нормальной еды. Суп, мясо, фрикадельки. Ясно?»
«Вер», — попыталась произнести девка, но на этом ее познания в немецком закончились.
«Блядь, да дадут меня тут пожрать или нет?» — не выдержав, рявкнул наемник.
Девка подпрыгнула и кивнула. «Да, господин ландскнехт, могу принести яичницу с беконом или грибную похлебку, или тушеное мясо, но оно стоит поллартига».
— По-русски, значит, разговариваете, — заскрипел зубами наемник. — Что это за страна тогда такая? Может, Россия?
— Ты сюда есть пришел или мореплаванием заниматься? — презрительно хмыкнула девица. — Чего нести?
— Яичницу и похлебку, — понизил тон ланскнехт, — и пиво. — На деньги есть?
Наемник полез в штаны, заставив девку в изумлении выпучить глаза, а потом выкинул на стол несколько монет с рисунком в виде трилистника и несколькими латинскими буквами.
— Пойдет? Мясо нести? Обойдусь.
Пиво ланскнехту принесли сразу, яичницу чуть попозже, и объемная глиняная кружка к этому моменту уже опустела.
— Повтори!
— отпихнул наемник кружку в направлении девки, а сам уставился на яичницу с таким вожделением, словно созерцал это блюдо впервые в жизни. Минуту спустя на губах его появилась блаженная улыбка, и гость приступил к неторопливой трапезе. Поднесенную немного позже грибную похлебку он слопал уже не с таким наслаждением, но все равно не без удовольствия. Потом вытянул ноги, а сам откинулся к стене и принялся неторопливо мелкими глоточками посасывать пиво.
«You speak in English?»
— неожиданно поинтересовался один из прилично одетых гостей заведения.
«По-английски?» — усмехнулся ланскнехт. «Вас интересует, говорил я, по-английски? Ну, хоть кто-то поинтересовался знанием нормального человеческого языка. Это же черт знает что! Мы находимся в Ганзейском союзе. Мы ходим по земле Ливонского ордена, а кроме русского здесь никто ничего не понимает. Я могу хоть где-нибудь найти место, в котором ничего не говорит про Россию».
Хозяин не нового, но еще довольно крепкого двухмачтового нефа не имел ни малейшего представления о том, что сидящий перед ним потрепанный и уставший наемник когда-то читал лекции в Чикагском и Шеффилдском университетах об акустике твердых тел и генерации носителей зарядов. Англичанину хватило лишь того, что язык ланскнехта был вполне понятен, хотя и показался немного странным.
«Но если вам так не нравится жить рядом с Московией, — потянулся англичанин, — могу предоставить вам возможность уехать от нее подальше. Интересно, куда? Ла Корунья вас устроит? Испания, что ли?
Вы знаете, где находится Ла Корунья? — изумился торговец. — Вы были моряком?
— Был как-то пролетом,
— прихлебнул пиво ланскнехт. Фраза прозвучала настолько естественно, что в первый миг англичанин даже не понял, что это шутка. Однако языком наемник действительно владел достаточно хорошо.
— Вам нужна работа? — решился на предложение англичанин.
— Какая? —
Может быть, обсудим это на улице?
— А почему бы и нет? Наемник допил пиво и крикнул по-русски девке.
— Эй, хозяйка, возьми тут, сколько с меня полагается.
Аккуратно одетый англичанин и ланскнехт выбрались на улицу и неторопливо двинулись в сторону порта.
— У меня есть такое предложение.
Торговец опасливо огляделся.
— Я беру вас к себе на корабль. Завтра мы отправляемся в Испанию с грузом русского железа и воска. Оттуда, загрузившись бархатом и габардином, в Крым. За это время вы должны научить меня разговаривать на русском языке.
— Зачем вам это? — даже остановился наемник. — Ведь вы отлично владеете английским.
— Мне надоело торговать через посредников. Опять воровато стрельнул по сторонам глазами англичанин. «Я хочу сам заходить в русские порты, сам продавать свой товар и сам покупать московские поставы.
Ганза обдирает с меня половину прибыли.
— Ну так плывите в Нарву или в Архангельск.
— Архангельск? — выпучил глаза англичанин. — Это где?
— А что, еще не открыли? И Ланскнехт небрежно отмахнулся. — Ничего, уже скоро.
— Так вы согласны? Мне на корабле требуется еще и охрана.
Решился поднять ставку торговец.
— Я заплачу одновременно за меч и за учебу. Вам не нужно лишнее серебро?
В Крыму спуститесь на берег и уйдете домой.
— В Крыму?
— переспросил наемник. — А какой сейчас год?
— 1552-й.
Растерялся от странного вопроса собеседник.
— 52-й, — задумчиво почесал в затылке наемник.
— Значит, царь вот-вот при смерти окажется, в стране разброд начнется, а у Довлатгирея наследное право на Русь и Московию. Что, если зайти к нему и сказать, что я знаю, как за 5-6 лет покорить Россию, а? Англичанин предпочел промолчать. Он впервые видел, чтобы человек не просто столь люто ненавидел свою страну, но и пытался совершить какие-то поступки для ее уничтожения. Недаром его предупреждали, что москвитяне — очень странные люди. Зато говорили и о том, что это лучшие воины в Европе. Так что, заполучив такого наемника на борт, он ничуть не прогадает. Если бы только знал купец, через что пришлось пройти профессору Александру Тирцу после того, как члены основанного им же клуба «Ливонский крест» бросили его одного в зимнем лесу. Если бы он знал, что одинокого ливонского крестоносца ливонские же крестьяне не просто не желают покормить и приютить на ночь, они радостно травят его, как бешеный лису, надеясь, что никаких свидетелей лесной расправы не останется. Но только они забыли о том, что в руках у рыцаря всегда есть меч, а потому им все-таки пришлось расплатиться с гостем и расплатиться по самой высокой ставке. Теперь профессор понял, что у него есть неплохой шанс расплатиться с самым главным виновником всех бед. И имея за спиной опыт человечества на 4,5 века больше, чем у всех нынешних правителей, он ясно сознавал свое преимущество. Несколько очень простых ходов, словно пешку, небрежно сдвигают на одну клеточку шахматной доски, и по-русски разговаривать не станет более никто, и про Московию тоже перестанут говорить во всех уголках света, и про Россию, потому что ее более не будет вообще. Конец второй книги. Читал Сергей Ларионов.